Мы продолжаем послание к римлянам. Сегодня у нас занятие номер 6, и мы проходим третью часть, да, от наставления к наставлению. Занятие номер 6 – это 10 глава послания к римлянам. Но кратенькое, небольшое повторение, о чем же все-таки это послание? Мы видим 16 глав, да? Первые 8 глав посвящены Божьей праведности. Божьей праведности, которая явлена всем людям. В первой главе по третью главы перед Богом все греховны. В первой язычники, во второй главе иудеи, а в третьей главе все согрешили и лишены славы Божией. И нет ни одного праведного. Очень важно отметить с 9 по 11 главы, это то, к чему мы сейчас перешли, праведность Божья для Израиля. Если с 1 по 8 праведность Божья для всех, с 9 по 11 особая часть, может быть, самое сложное в этом послании. Праведность Божья, явленная для Израиля, где показано прошлое Израиля, 9 глава, настоящее Израиля, 10 глава, и будущее Израиля, 11 глава. И последняя часть книги Римлян с 12 по 16 главы говорит о практическом преломлении вот этих доктринальных вещей. Потому что с 1 по 11 главы это доктрины, а уже с 12 по 16, собственно говоря, а как жить? Что надо делать согласно тому, что ты узнал? Теория и практика. В прошлый раз о чем мы говорили? Божья суверенность и избрание Божие. Нас волновал вопрос, почему Бог избирает так, а не эдак? Почему Бог предизбрал, предузнал, предопределил, заранее знал? К какому мы пришли с вами размышлению по поводу этих слов предузнание, предопределение и так далее? Кого предузнал, того предопределил. Где наша часть? Почему Бог не оставил нам, получается, вообще никакой части как-то в этом принимать участие? Как захочет Бог, так и получается будет. Конечно, сегодня другой урок, поэтому только краткий вывод о том, что Бог суверенен в избрании. Но это не какое-то, знаете, хаотичное у него, как захочу, как утром заблагорассудится. Мы размышляли на тему о том, что Бог избирает вначале всегда и любит духовное, а потом плотское. Вот почему в этой главе 9 сравнивались Измаил и Исаак. Измаил по плоти рожден, захотели, сделали мы по-человечески, и Исаак по духу. Вторая пара в этой главе – это Иаков и Исав. По духу Иаков и Исав, который за тарелку супа продал первородство. И написано, Иакова возлюбил, а Исава возненавидел. Но когда? Когда еще не сделали они ни доброго, ни худого. Но Бог знал и знает, и всегда в настоящем видит все. Поэтому у Бога на первом плане духовное, небесное, вечное, а потом плотское. Вот почему и Авраам, сказано, он в невидимое поверил. Вот это вечное, невидимое, духовное, оно засчиталось ему в праведность. Бог ставит это на первое место. Вот почему в этой 9 главе был осужден и фараон. Три пары там. Измаил – Исаак, Исав – Иаков и третий – фараон. На всех на них показано Божье избрание. Одного избрал, когда два народа – Измаил и Исаак. Другого избрал, когда вообще одна мать, и даже они близнецы, и даже в одной утробе. И там произошло избрание. А третий – это вообще никакого отношения не имел к коленам и к Израилю, и к Аврааму. Просто фараон в этой главе упоминающийся, на ком Бог сделал тоже свое избрание. Избран был фараон, чтобы показать на нем славу Израиля всем народам. И фараон со всеми своими страшными вещами, которые он делал для Израиля, тоже плотское и духовное. Для чего вы пойдете молиться? Это плотское, это что? Это все у вас, делать вам нечего. Давайте-ка еще делайте солому. Итак, избрание Бога духовного, народ говорит, мы пойдем молиться, а фараон говорит, нет, не молиться надо, а работать надо больше. Вот эти все три момента в 9 главе, они приоткрывают нам характер Бога. Чем Бог мотивируется в своем избрании? Сегодня 10 глава. И здесь ключевое слово – праведность. Давайте все сейчас вместе читаем главу. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, разумея Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих, в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность, не народом раздражу вас, народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли, не искавшие меня, я открылся, не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои народу, непослушному и упорному». Вот, родные мои, держим в памяти, что с 9 по 11 главы речь идет о праведности Божией для Израиля. Израиль и Бог, Израиль и праведность. Здесь очень важно вот что понять. Вообще слово «праведность», что это такое? Как вы себе представляете, что такое праведность? Отсутствие греха, есть мнение, правда, истина, святость, верность, верность принципам Божьим. Жизнь по вере. Праведный человек – это человек, который находится в правильной позиции перед Богом. Это очень важно понять. Иначе праведность будет у нас, знаете, не сделал то, не сделал все, и себя самими собой меряем, или с другими еще. Праведность – это человек, который находится в правильной позиции перед Богом. Значит, мы помним, 9 глава с 30 по 33 стих. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. А почему? А потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю, в Сионе камень, камень преткновения, камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится». Христос не был камнем преткновения. Он для них камень, они из него сделали камень. А Христос – путь истинной жизни, а не камень, на который ты должен споткнуться и упасть. Но мы видим, родные мои, здесь ключевое слово «праведность», да? Они, язычники, не искали праведности. То есть, они не искали этой правильной позиции перед Богом. Они о нем не знали, и так жили, и специально на это не устремляли какие-то силы. Но мы видим, Израиль искал. Но чего он искал? Закона праведности, он его и не достиг. Мы видим, это боль апостола Павла об этом, потому что Израиль, искавший закона праведности, ничего не достиг. И получается, язычники достигли, а евреи остались. Сбываются здесь слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея 21, 31-43. «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». И в 43 стихе «отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Однако вопрос, оставил ли Бог свой народ или нет? Вот почему надо обязательно смотреть всегда контекст, все вместе, да? Смотрите, что Павел здесь размышляет. Он говорит в 10 главе «Мое желание сердца, моя молитва Богу об Израиле». И так он говорит, «Я свидетельствую, что мои соотечественники, евреи, они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению». Вы знаете, Писание говорит, хорошо всегда ревновать в добром. И ревность очень важна, и она даже обязательна, если ты хочешь какую-то цель достигнуть. Но ревность без рассуждения, кто-то хорошо сказал, это как дикая лошадь без уздечки и стремян. Когда человек не рассуждает, но весь пылает и горит каким-то таким желанием. Это бурная и абсолютно бесплодная деятельность. И вот такой человек, который такую ревность усиленную, ну, он, например, хочет какое-то место идти, да? А идет совсем в другом направлении. Ну, представьте себе, тебе надо в Петербург, а ты едешь зачем-то в Улан-Удэ. И все для этого делаешь, все предал, и пошел, и все, так ревновал, всех привел в движение своим этим действием, пошел. Вот это ревность. Ну и что, ты пришел совсем не туда. Какая польза такой ревности? Что за этой бурной деятельностью стояло, если это такой результат? Пророк Осия в 4 главе 6 стих предупреждает. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Это не недостаток, что они не смогли, не знали, не получилось. Не захотели знать. Они не захотели ничего, кроме закона. Дальше же он говорит об этом законе, чтобы мы знали, что это за такая собственная праведность, которую они хотели поставить? Что это за праведность от закона, которую человек будет ею жив? Тут есть слова и закон, и праведность, как мы это внимательно обратим внимание. Дело в том, что помимо этих 10 заповедей, еще 16 в придачу. До мелочей. Какое расстояние человеку надо пройти в субботу? Вы знаете, что нельзя было поднять тяжелее в субботу 2 сушеных виноградных зерен? Никакой пищи в субботу, естественно, нельзя было готовить, здесь 2 сушеные зернышки только можно было. В случае болезни, интересно, в субботу можно было, если ухудшилось здоровье, можно предпринять меры. Но вот чтобы улучшить здоровье, поправить нельзя. Поэтому если тебе витамины надо пить или еще что-то, в субботу можешь оставить. Родные мои, вы думаете, сегодня то же самое, это некоторые ортодоксы очень выполняют. Там нельзя огонь, даже с реле специальные ставят, нельзя огонь поправить и так далее в печи. В общем, для этого нанимались язычники. Вот вы представляете, какая была ситуация по поводу как послужить Богу. Есть интересный в 4 книге Маккавеев поразительный случай в отношении одного священника, иудейский священник Елеазар. Когда его привели к Антиоху Епифану, а вы знаете, этот Епифан такой сумасшедший, можно сказать, человек, который страшно ненавидел евреев, когда он свинью принес в храм и так далее. И вот цель этого Епифана была вообще искоренить именно религию иудейскую. И вот когда и привели Елеазара, этот Епифан дал перед ним свинину и говорит, вот свинина ешь. И этот священник, смотрите, какие его слова. «Нет, даже если ты вырвешь мои глаза и сожжешь мои внутренности, мы, Антиох, — сказал он, — живущие в соответствии с божественным законом, не представляем себе повинности более обязывающей, чем повиновение нашему закону». То есть вот это повиновение, это нельзя, оно как табу. И что там случилось дальше? Значит, его стали кнутом стегать, этого священника Елеазара. Кнуты рвали с него мясо, кровь ручьями потекла, ребра его обнажились до ран. Он упал, и солдат ударил его ногой. Его стойкость вызвала сострадание у солдат, и они принесли ему приправленное мясо, не свинину, и сказали ему, чтобы он ел, а сказал Антиоху, что он ел свинину. Он отказался. В конце концов, его убили. «За твой закон от жгучих мучений умираю», — стонал он в молитве. Вы можете представить, что для них все это значило, исполнение закона? Поэтому, когда мы читаем Римлянам 10, 9, 11 главы, это надо иметь в виду, что вот это вот нельзя, они готовы были жизнью и смертью. Ради чего? Из-за свинины человек готов был, знаете, жизнь отдать. Но это отдельная тема про свинину. 11 глава чисел очень хорошо нам объясняет, чего нельзя есть. И мы с вами как-то рассуждали, почему. И в Новом Завете сказано, что все освящается. Правда же? Освящается. Может быть, по медицинским показаниям действительно не самое лучшее мясо. Как и конина, как и еще какое-то мясо, которое не жуют ни жвачку, ни это. Оно не очень хорошо. В больницу вам когда-нибудь сказали принеси свинины больному? Никогда, правда? Но это не значит, что нельзя есть. Ну вот помолился и осветился, и забыл тему. Ну за лучшее, может быть, но не стоит вопрос, что надо вот так вот, понимаете, умру, потому что это закон, потому что это так Богу угодно. Смотрите, вот в этой главе, в 10, мы видим Израиля, да? Что мы о нем узнали? Второй стих. По Богу ревность есть? Есть. Рассуждения только нету. Не понимают чего-то, не видят, понимаете, или не хотят. Дальше видим, что в 3 стихе что сделать усиливаются? Усиливаются поставить собственную праведность. И тем самым что они? Не покоряются праведности Божией. Если мы говорили, праведность – это находиться в правильной позиции перед Богом. Они придумали правильную позицию. Правильная позиция – это не значит, что это еще правильная позиция, если ты так думаешь. Дальше, посмотрите, не покорились праведности Божией. Что мы еще узнаем о евреях, если мы пойдем ниже? Мы видим, у них есть Моисей, да, в 5 стихе. В предыдущей главе, в 9 с 31 стиха, Израиль искал закона праведности, но не достиг. Что они приткнулись о камень, который есть Христос. И мы могли бы посмотреть еще про них, пожалуй, стихи вот по поводу слышания. 14 стиха, как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали. Павел задает вопрос, что евреи не слыхали? Как слышать без проповедующего? Не было проповедников? А может быть и не было, правда? Как вы думаете? Были? Это резонный вопрос. Во-первых, послушаем 16 стих. Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Если Исаия за сотни лет уже провозглашалось это, поэтому Слово Божие, вы знаете, по земле провозглашалось всегда, родные мои. Но кто поверил? Вопрос. Итак, мы посмотрели на евреев, да? И тут написано в 18 стихе, что они не слышали? Слышали, по всей земле прошел голос их, до предела вселенной слова их. Мы вспоминали сегодня фараона. Почему на нем Бог явил, написано, ожесточил Бог сердце фараона? Оно и было ожесточенным. Допустил это ожесточение до конца. Для чего? Чтобы через все эти казни, через выход Израиля из Египта, что сделать? Показать силу и славу Божию всем другим народам. Так как Бог провозглашал в то время о себе всем другим народам? Да, это явлено было всем народам. И всегда провозглашалось Слово Божие. Поэтому сказать, что они не слышали, голос прошел, голос кого их? Благовестников, до предела вселенной слова их. Во-первых, и первые ученики пошли, и сам Христос, там было более 500 братьев, если вы помните. Очень много было верующих. Так сам Исаия уже провозглашал Слово Божие и говорит об этом. 53 глава, разве это не о Спасителе Иисусе Христе? 52, конец главы особенно. Ну вот, мои хорошие, поэтому нету никаких таких объяснений этому. И каков результат евреев, да, мы видим в 20 стихе. Они искали Бога? Они вроде как искали. Нашли? Нет. Потому что вместо, мы говорили, Питера, пошел в Улан-Удэ. Потому что не туда повернули в этом искании. Не там искал, не тем искал, неправильно искал. Понимаете, вообще в другую сторону ушел. Что получилось с язычниками? А язычники? А чего они знали? Они знали всяких языческих богов. Они праведности Божией, вот этого правильного положения перед Богом, правильной позиции, они не искали. Нашли. А как они нашли, интересно? Они откликнулись вдруг. Как это Раав, блудница, увидев только... Вы кто? Евреи? О, ребята, все. Что вы? Конечно, спрячу. Мы знаем, какой ваш Бог. Мы все тут слышали, как вы шли через море, как вы переходили, как что-то с фараоном случилось. Все сразу распространяется. Поэтому вот это думать. А как спасутся, не слышали? А как спасутся, не поняли? А как спасутся? Все сказано и очень даже понятно, родные мои. Вот это мы узнали об Израиле. преткнулись об Иисуса Христа. А почему? А потому что он сказал, что это закон? Закон. Какая суббота? Суббота-то для человека. А потому что он делал такие дела, которые вызвали у них вдруг зависть. И они споткнулись о нем, потому что они ждали какого-то такого. Придет, знаете, воссядет где-то там главным, этих всех римлян убьют, вот эту революцию сделает, и вот эта новая жизнь, вот такого они ждали. И, конечно, обманулись. Итак, вот эта тема евреев, которые не туда пошли, не туда завернули, и так пошли, до сих пор некоторые так и идут. Все идут в Петербург, уже ушли совсем на край света, и все идут. Это я в сравнении с тем, как можно идти. Годами, всегда идти, все не туда. Вот что это значит, что они искали в законе. Потом мы видим, смотрите, какое бы мы могли тогда поучение из этого вынести? Третий стих. Ну, собственная праведность. Не превозноси эту свою собственную праведность. Потому что они ее превозносили, собственную праведность. Когда человек хочет чем-то выделиться, отличиться, себя как-то показать. Четвертый стих. Конец закона Христос к праведности, мы читаем, всякого верующего. То есть что мы здесь видим? Что Христос – конец всякого законного подхода. Не нужно вот эти подпорки всякие делать, чтобы как-то к Богу. Потому что отношение между Богом – это не взаимодавец-должник или начальник и подчиненный. А когда уже мы видим эти отношения наши, как Христос называет нас, друзьями. Давайте еще какое-нибудь одно ключевое слово посмотрим. Давайте посмотрим на праведность. Что мы узнали о праведности? Вообще слово «праведность» встречается в Иеремии Яхве Циткейну, когда Иеремия говорит «Господь, мое оправдание». Это оправдание, там корень «праведность», «циткейну». Существует только праведность Божья. Это чтобы мы не обманывались насчет себя. Только Божья праведность. Но как получить Божью праведность? Как иметь эту Божью праведность? Потому что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему... Праведность. Значит, праведность – это очень большое благословение. Праведность – это не просто крошка сын сказал отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо, да? И там начинается объяснять, это хорошо, это плохо, да? Это не такое праведность. Праведность – Господь, в которого одежды я одеваюсь. И эта праведность может быть, знаете, кому-то очень неудобной и неприятной. Христос не угождал людям, потому и не нравился им. Праведность – это когда нечеловеческого мнения ждешь, кивания или чего, а ты понимаешь, что это перед Богом неправильно, если я делаю так или говорю так. Понимаете? Мы сегодня говорили о мудрости, которая дается свыше, когда ты видишь ситуацию. Вот 500 человек скажут так, но ты один видишь ее на самом деле, как она выглядит. Бог открывает. И Бог верующим всем открывает. Верующие они имеют, дай Бог, чтобы это было так. Мудрость Божия. Верующие дети Божии, они мудрые в собственной жизни, в семье своей, вы знаете, и в государстве, а хотите и во всем мире. Да, потому что у них ум Христов, поэтому они видят по-другому. Не как надо кому-то нам рассказать, как надо видеть жизнь, а как Бог открывает. И это очень, родные мои, важно, что мы ищем праведности Божией, которая... О чем мне говорит, что вот это вот моя позиция перед Богом, это как сейчас? То, что я делаю сейчас, это как на это Бог смотрит? Вот уже и ты праведный, если ты об этом размышляешь, ты к этому стремишься, ты это имеешь в виду. Бог одевает одежды этой праведности, и дальше давайте посмотрим, что еще про праведность. Праведность приходит, заметьте, от веры. Это у нас, смотрите, 32 стих 9 главы. «Искали не в вере, а в делах закона». Вот почему они приткнулись. Праведность приходит от веры в Иисуса Христа. Дальше мы видим, кто получил эту праведность. Слушайте, одни старались и не получили. Жизни отдавали, жизни, и не получили праведности. А вот эти язычники услышали, откликнулись, уверовали, 33 стих. «Всякий верующий в него не постыдится, всякий». То есть тут нету различия пола и так далее. Где же еще праведность? У нас праведность в третьем стихе, да? Праведность Божья. Значит, есть праведность Божья. И нам нужно понять эту праведность, и тогда это поможет нам вот находиться в этой правильной позиции. Дальше, в четвертом стихе, Христос что хочет? Он есть сам Христос, праведность всякого человека. Я праведен не потому, что я вчера не сделал, а сегодня, может, я кого посетил больного, а я еще там это и все. Я не поэтому праведен. Я праведен праведностью Христа. Во мне живет праведный Христос. Он меня и делает праведным. Я святой не святостью своей, потому что во мне живет святой Христос. Вот я и святой. Все Он. Поэтому это очень важно для себя понять. Конечно, хорошо, к поступкам это все очень важно, иначе вера без дел мертва. Но очень важно понять праведность, как Божье снаряжение, в котором Он во всей полноте хочет вселиться в наше сердце. Вот в этой праведности. Давайте праведность смотрим еще. В каком стихе? Праведность у нас есть в 5-м. Это ту, которую придумали себе евреи, праведность от закона. И тут они и споткнулись. Почему они не узнали Христа? 6-й стих как противопоставление. Праведность от веры. И дальше тут, смотрите, вера. Разве вера говорит? Ну, не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, Христа возвести. А кто зайдет в бездну, Христа из мертвых возвести. Ой, кто там был, кто там видел? А кто может нам показать Христа? Многие бы хотели так, знаете, да, и пощупать, потрогать и так далее. Смотрите, вера никогда так не говорит. Праведность от веры – это когда во мне присутствует Христос, и я не задаю этих вопросов. Где ты, а как ты, а если бы ты был, а если бы... Праведность от веры, я знаю, что Бог есть. И смотрите, как праведность от веры действует. Во-первых, она в сердце это, вопросы эти не задает. Она не сомневается в Боге. Это не значит, что у нас нет вопросов. У нас был вопрос, почему Бог предизбрал, предузнал, предопределил. Не есть ли это только суверенность Бога, а моей части тут вообще тогда никакой? Хочет Бог спасет, а хочет нет. У нас были эти вопросы, это хорошие вопросы. Но в сердце своем мы никогда не скажем, где он там, кто видел, он там вознесся, он там, ты видел, а ты там его видел, а ты видел, он там в гробе был и воскрес или что. Да все это придумали эти евреи, они как везде, всегда, они в политике, в бизнесе, все телевидение скажут, захватили, вот они, куда их бедных только не приплели. Вот теперь они еще и нам типа вот это рассказывают. Родные мои, давайте видим. Если устами будешь, вот как праведность действует. Посмотрите, напрямую связано со словом. 8 стих. Писание что говорит? Слово близко, это Христос слово. Оно в сердце твоем. Слово веры, вера во Христа, которое мы проповедуем. Конечно, тут слово проповедь тоже очень часто упоминается. Если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем веровать, что Бог его воскресил, спасешься. Вот как приходит спасение. Здесь показан нам Христос. Итак, мы посмотрели Израиль. Мы посмотрели слово праведность. Давайте коротенечко посмотрим Писание. Слово Божие. Значит, мы видим, что оно напрямую связано со Христом. И что, знаете, оно, это слово, проповедуется. И сам Христос как здесь представлен. Если уже мы сегодня говорим, начиная с 9-30 стиха, Христос называет его, евреи, камнем преткновения. Они сделали Христа камнем преткновения, камнем соблазна. Но на самом деле он тот, который есть путь истинной жизни, а не преткновение. Вы понимаете? Дальше мы видим в 4 стихе, что он праведность всякого верующего. Дальше мы видим в 9 стихе, если ты будешь исповедовать Иисуса Христа, если ты будешь веровать в Иисуса Христа сердцем, что его Бог воскресил, тогда спасение. Мы видим в 13 стихе опять тема спасения. Кто призовет имя Господне, спасется. Вот эта тема, что наш Спаситель, Иисус Христос, который, собственно говоря, как ключевая мысль здесь, что через Него только приходит это спасение. А евреи этого не узнали. У меня там есть табличка, давайте мы ее покажем. И вы ее дома просто можете расписать по стихам. Потому что в этой главе, как бы мы могли назвать, скажем, тему этой главы, да? Значит, поскольку ключевая мысль здесь о спасении, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, что мы видим? Так и назовем тему. 6-е занятие – Евангелие спасения. Мы посмотрели Израиль и Евангелие с Римлянам 9:10. Спасение и Евангелие, то есть тема спасения, связанная с Евангелием.
И, наконец, рассмотреть надо отдельно тему Христа и праведности. Все про Христа и все про праведность. И тогда, родные мои, что бы мы, какое резюме мы сделали бы в этой главе? Если мы размышляем об Израиле с 9 по 11 главу. В 9 главе мы говорили о прошлом Израиле. Там упоминаются Авраам, Исаак, Иаков, выход Израиля из Египта. В 10 главе настоящее Израиле. Каково оно? Того, что они завязли в законе, и что надо поворачивать совершенно в другую сторону, абсолютно в другую сторону, они пошли не туда. Мы видим, что эту праведность, которую они хотели своими усилиями, через еду, через исполнение правил, через исполнение... Даже сегодня, когда нет жертвоприношений, вот это включить, не выключить свет, свечку нельзя потушить, надо кого-то позвать с улицы, чтобы он загасил, это что это? Мы увидели, что это праведность, которая привела к катастрофе. Поэтому, может быть, и у нас кто-то о себе так еще частично думает, о своей праведности, о своих какой-то достоинстве, о своем превосходстве перед кем-то. Нечем хвалиться. Христос – наша праведность. Он – конец всякого закона. Поэтому вот эта тема Евангелия спасения очень важна и нужна. Мы, может быть, не соблюдаем все вот такие какие-то законы, и кажется нам, какое для нас это имеет значение. Мы найдем себе законы, вы знаете, свои, нарисуем мы себе их в головах, внедрим и тоже сделаем как закон. Почему так люди падки на эти законы? Что вот им так хочется? Знаете, кстати говоря, Владимир Соловьев, русский философ, размышляет, почему ислам привлекателен. Что там, казалось бы, привлекательного, если там и Христос есть, и Бог библейский, и все пророки? Чем он привлекателен? И он размышляет на тему, что он как бы просто доступен. Вот надо что делать? 5 раз в день помолиться. Очень четко сказано, и даже в какое время. Там нужно столько-то дать милостыню, а в такое-то время пойти совершить хадж, это вообще уже засчитается очень сильно. 5 пунктов выполнил, все, и очень легко. Еще одно, джихад, это уже в добавлении, это уже вообще ревность такая по Богу, да? Хотя настоящий джихад, он есть большой и малый. Большой джихад, борись с грехами со своими. Вот что нам мы должны рассказать о джихаде. А не иди у себя убивай, побори в себе зло. Так вот, как-то легко, раз выполнил. И поэтому считай себя, понимаете? А здесь, посмотрите, Божья праведность в тебе. А Божья праведность какая? Христа праведность. Она была очень неожиданной. Она была в любви, не в угождении. Это человек как Бога человек. В нем совершенный человек, совершенный Бог. Но как человек он так любил, и он пригласил нас к этому. Поэтому, размышляя об Израиле, давайте вместе с Павлом поплачем. Давайте скажем, что желание нашего сердца, молитва к Богу об Израиле. Значит, молиться давайте об Израиле, как Павел, чтобы они тоже спаслись. В следующей главе нас приглашает Павел, не гордись, ты привитая маслина, а не корень. Да, почти ничего не осталось, только корни, но они сочные, хорошие, здоровые корни. Еще не взошло это все древо, как должно, но корень свят. Поэтому речь будет идти об остатке. И мы с вами говорили, почему Бог выбирает так, а не эдак? Почему избран остаток? Духовное избирается. И в Израиле есть духовное, настоящее. Не будем забывать, кто был сам Христос, кто были первые ученики. Поэтому остаток свят, все свято. Этот остаток будет освящать все. А мы от них же и получили это благословение, Слово Божие и веру в Господа Иисуса Христа, но это великая тайна. Одних ожесточил, чтобы другие приняли. А в конце концов, это все для спасения мира. Всякий, кто призовет имя Господа, спасется. От чего он спасется? Скажите, от Евангелия спасения. От чего спасаться-то надо? От греха, от смерти, от вечных мук, от ада, от бессмыслицы в жизни, от уныния, от разочарования всей жизни. Христос – сила, Христос – радость, цель и смысл. Пусть Господь нас с вами благословит. Будем помнить о том, что мы спасены по вере. И никакие наши дела, но дела надо делать добрые. Но никогда не надо их выставлять вперед, особенно самому себе. И ублажать, что я уже что-то поделал, и я вроде как, забывая заднее, простираюсь вперед. Богу слава. Аминь.